«Пермский разворот».
Программа выходит при поддержке Пермского торгового дома недвижимости. Планируете купить квартиру? Подходящий вариант найдете на ptdn.ru.
9:33 на часах. Продолжаем с Вячеславом Дегтярником в утреннем развороте. Итак, наша первая тема. Обсуждаем работу вегетарианского детского сада. Нельзя сказать, что он прямо сейчас появился. Нет. Детский сад, частный детский сад, открыт 4 года назад. Открыл его математик по образованию вегетарианка со стажем Александра Лыкова. В детском саду малыши с 2 лет спят на полу. Это пишет статья «Текст», читает «Текст» от 29 января. Пользуются ножами и спичками. Отказываются от мяса и рыбы. То есть и не только вот в еде особенно, они еще вот и в педагогике особенные. В самом деле идея вегетарианского детского сада не приходила мне в голову, говорит Александра Лыкова. Все получилось само собой. Я сама вегетарианка, и сад стал вегетарианским. Для меня это было естественным, так как первое время я сама готовила еду. История сада начинается с февраля 2011 года. Тогда в нем проводились занятия по системе Монтессори. Постепенно занятие увеличилось, привело к появлению групп неполного дня. И с 2013 года детский центр начал работать до вечера. Через год и получил статус детского сада.
Ну, надо сказать, что это частный детский сад. А почему мы, собственно говоря, обратили внимание на эту публикацию? Скорее всего, навел нас на нее, так скажем, наш коллега Александр Шестаков, который там в своем же Фейсбуке пишет по типу «ужас-ужас», как так возможно, и, в общем-то, где-то можно с ним и согласиться, да? Действительно, если мы там со самого раннего детства детям навязываем свою идеологию, в том числе вот идеологию такого вегетарианства, да, ну, как бы, с одной стороны, может быть, это не совсем правильно. И главное, может быть, опять-таки, я думаю, что это не совсем полезно для здоровья. Кстати, Всемирная организация здравоохранения признала вегетарианство психическим заболеванием. То есть сыроедение, вегетарианство, вот это вот психические заболевания теперь по классификации Всемирной организации здравоохранения.
Мы хотим расспросить вас, как вы думаете, нужно ли такое новое веяние, хотя это существует несколько лет, но так обширно и популярно. Вот я не знала, что он существует, да, и читая текст, поподробно о нем написала, что он существует, и задумались. Надо бы запустить голосование, но вы ведь не озвучили про лекарства. 97%, конечно, почувствовали повышение цен на лекарства. 97% наших слушателей.
Удивительно. Как это так почувствовали?
Заканчиваю голосование.
3% наших слушателей, в общем, не обращаются в аптеки.
Да, да, здоровые, можно, да, наверное, так сказать полностью.
2060... В любом случае, здоровья вам. Надеюсь, что пореже будете ходить в аптеки, и тогда, может быть, меньше будете чувствовать повышение цен на лекарства.
2066, нужен ли вегетарианский детский сад? Ну, вот ты говоришь, что за психическое заболевание. Я знаю очень много...
Нет, это все-таки классификация Всемирной организации здравоохранения. Это не я говорю.
Хорошо, не ты
это
говоришь.
Это достаточно солидная организация.
Но
да?
При этом, слышали ли мы каких-то громких, не знаю, как заморили детей голодом в Перми родители? Не голодом, а вегетарианством. Не было ничего подобного.
В Перми-то нет, но в принципе, так скажем, в мире такие случаи были. Такие случаи были, хотя, с другой стороны, если рассуждать, да, там, допустим, ну, где-нибудь, наверное, не совсем благополучных странах Африки, ну, не так часто едят мясо.
У нас есть звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Вы в эфире, как вас зовут?
Алло.
Вадим,
здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Вадим.
Вадим, да. Нужен ли вегетарианский детский сад, как вы считаете?
Да я считаю, конечно, нужен.
Почему?
Ну, во-первых, ну, я сам родитель, и, ну, я не вегетарианец, я такой мясоед, я, наверное, всегда буду мясоедом. Но я знаю, просто у меня друзья вегетарианцы, и, наверное, из всех моих друзей, 100%, наверное, 20 это вегетарианцы, они пришли к этому осознанно. Ну, это я не считаю, что это заболевание, это нормальные люди.
Это не я считаю, это Всемирная организация здравоохранения считает.
Да.
То есть никакой опасности вы не видите в этом?
Смотрите, а вы вот сказали, они пришли к этому осознанно, да? Вы сказали,
да.
Это не я сказал. А ведь дети-то к этому осознанно-то не пришли?
Ну, я вот тут считаю правильным так, что родитель, он на то и есть родитель, он ответственный за ребенка, он определяет, что ему есть. И, соответственно, по своему подобию воспитывает его, формирует диету, ну и, собственно, формирует его взгляды, а равно и здоровье на будущее. Я считаю, что это право родителей. И хорошо, что есть такие детские сады, которые реализуют это право.
Спасибо за ваше мнение. Я, пожалуй, даже вас поддержу, потому что мне кажется, наш век – век выбора. Почему, там, если мама с папой выбирают имя Люцифер, почему другие не могут выбрать вегетарианский детский сад?
Что вы привязались к этому Люциферу?
Я к тому, что говорю, решают родители. Например, решают же родители, будет у них ребенок православный или нет. Они, например, его с детства крестят, и его не спрашивают. Это же они за него решают то же самое.
Но есть же другая точка зрения. Ты удивишься, вот я сейчас стану на нее, да? При которой говорят, давайте мы дождемся, он вырастет, станет самостоятельный и сам решит. Да? И при этом говорят вот так вот, а вы решаете право ребенка выбора. А вот если вы ведете его в детский сад, где только вегетарианская еда, разве не решаете его право выбора?
Родители вообще во многом лишают права выбора. Например, прививки очень многие мамы не ставят ребенку по разным идеологическим соображениям. Эти же другие мамы также не кормят его мясом. Это выбор мамы. В принципе, она его родила, она за него несет ответственность. Здравствуйте, в эфире, как вас зовут?
Добрый день, Михаил, меня зовут.
Да, Михаил.
Слушаем вас.
По поводу вот предыдущего слушателя, почему, если есть какие-то нормы на питание в рост детей, мы потом через 10-15 лет должны будем оплачивать его лечение, которое станет следствием неправильного развития?
То есть вы уверены, что вегетарианец ребенок ни к чему хорошему впоследствии не приведет это для здоровья?
Я уверен, что разработчики всех этих норм питания поумнее всех нас вместе взятых в этом вопросе, почему мы не должны им доверять. Это все еще идет из советской школы медицинской. Есть нормы, нужно кормить так, столько ты должен получать ребенок мяса, столько ты там калорий и прочих веществ. Вот и все.
Спасибо, Михаил.
Спасибо. А,
кстати, тем более, что видишь, Женя, так-то лекарства дорожают. Дорожают лекарства. 97% наших слушателей понимают, что они дорожают. А мы тут, понимаешь, вот какие-то эксперименты устраиваем. С непонятными еще последствиями.
Давай еще один звоночек примем. Я попрошу нашего звукорежиссера набрать гастроэнтеролога Татьяну Раковскую, которую мы спросим о том, полезно это, не полезно с точки зрения именно врача. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Поляков.
Да, Андрей.
Доброе утро, ребят.
Доброе утро.
Очень согласен с предыдущим позвонившим. Есть классические каноны воспитания, и при любом желании сделать какой-то выбор, все равно первые, ну, какие-то годы, наверное, да, воспитания там ребенка, все-таки надо придерживаться каких-то классических канонов. Действительно, медицина, очень много разработок, очень много, значит, рекомендаций по поводу и питания, и воспитания, там, диетологи, физическая культура, физическое воспитание. Поэтому лучше от нормы, то здесь, ну, от того, что считается на сегодняшний момент нормой, я думаю, что лучше не отклоняться.
Спасибо, Андрей. Прерываю только потому, что у нас уже на связи врач Татьяна Анатольевна. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите,
доброе
есть утро. Опасность в том, что с детства детей кормят пищей без мяса, вегетарианской пищей?
Ну, вы знаете, безусловно, детский организм – это особый растущий организм, который требует правильного сбалансированного питания. И в детском организме мы не можем делать какие-то, да, узкое очень питание, узконаправленное. И ни в коем случае нельзя детей ограничивать мясными продуктами.
А нельзя заменить какой-нибудь сою? Ну, можно как-то заменить белок?
Детский организм, он все-таки настроен на то, чтобы не было никакой замены обычного мяса на соевые продукты. Потому что то содержание железа, содержание полезных железа, микроэлементов в мясе, содержание белка, который требуется для ребенка, мы можем получить только из натурального мяса. И соевые продукты в полной мере, мы можем добавлять соевые продукты, да, но ни в коем случае не заменять и не отменять употребление мяса у детей.
А насколько это все катастрофично? Ну, вот бывает же ситуация, при которой, ну, человек себе не может позволить мясо?
Нет, ну, другое дело, что, конечно, ситуации бывают разные, да, и у детей бывают аллергические заболевания, бывают противопоказания какие-то, непереносимость белка животного происхождения, тогда уже доктор назначает, да, какое-то правильное сбалансированное питание с ограничением белков животного происхождения и заменой на другие продукты. Но если ребенок здоров, если он растет, если у него все хорошо, то питание должно быть сбалансированным, и резких ограничений у ребенка не должно быть.
А как же вот в этой ситуации выбор родителей?
Но это право родителей.
Татьяна Анатольевна, смотрите, да.
Но под контролем, по рекомендации, под контролем, по совету врача-педиатра. Обязательно.
Ну вот смотрите, если, ну, многие, да, так врачи, да, я думаю, диетологи, гастроэнтерологи стоят на той позиции, что это вредно, да? А как же открылся детский сад таким образом вегетарианский в Перми? То есть вообще никто не контролирует, получается, этот процесс?
Ну это же частный детский сад.
Ну это такой, я риторический вопрос сейчас задала.
Да, то есть риторический вопрос, то есть это я
да. Смотрите, передо мной меню детского сада, быстро пройду. Завтра каша на воде и молоке, в кашу добавляется либо зерно толкан, либо отруби, либо льняная мука. Второй завтрак – свежие фрукты по сезону, ягода, орехи. Обед – супы, свежие овощи по сезону. В супы добавляются горох, чечевица, фасоль. Полдник – творожок с детской молочной кухлей, кефир. Ужин – вегетарианский плов, гречка, овощи, овощное рагу. Очень много овощей. Я так понимаю, что овощи очень полезны для здоровья.
Не, ну, замечательное меню, да? Замечательное меню, да, для ребенка, который страдает аллергическими заболеваниями, непереносимостью белков животного происхождения, да? То есть меню прекрасное, но для определенной категории детей, не для всех.
Понятно, мы вас услышали. Большое спасибо, что вышли с нами сегодня на связь. Я так понимаю, прямо при пациенте, пациент пока подождал.
Ну, вот видишь, то есть мнение специалиста, на самом деле, да, что любые эксперименты вот все-таки с детским организмом, это вещь такая чреватая. Мы не знаем, чем это закончится, поэтому лучше, наверное, не экспериментировать.
В CQ пришли сообщения. Наверное, можно обойтись и без белков животного происхождения. Большая часть населения Индии так выросла. В наших условиях достаточно ограниченного выбора злаков и бобовых. Обеспечить полностью сбалансированное вегетарианское питание будет сложно.
Что, на этом завершаем. Сейчас местные новости. Мы вернемся в эту студию вот в таком составе после 10 часов, после федеральных новостей, и продолжим.
Пермский разворот.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
В ICQ до сих пор пишут нам про вегетарианский детский сад.
И
вот
что
как
пишут?
Тема зацепила. Я мясо ем, но мне противно есть трупы. Пишет один из слушателей, по-моему, парадокс полный.
В смысле, это как, он ест мясо, а при этом они живые у вас?
Я не знаю. Виталий пишет, его зацепило...
Как в том анекдоте, да, зачем же всю свинью-то убивать?
Да,
ну, его... Ножку отрежут, да и все, да. Нехай бегаете.
Виталия зацепила история по поводу выбора. Если вы крестили ребенка, значит, он лишился права, значит, вы лишились права рассуждать о праве выбора. Поиск слова «вегетарианство» по русскому сайту ВОЗ не дает результата, уточнил он.
Посмотрите на страницу Всемирной организации здравоохранения, увидите это.
Да. Ну все, с вегетарианским детским садом и правом выбора тема спорная. Но врач нам сказал, что это не полезно, если не прописано специальное диетическое питание для ребенка-аллергика. И, как я понимаю, ребенок-аллергик может же вылечиться. То есть он на этом питании год-два. Там индюшатину чаще всего прописывают, сказали, никакое другое мясо. Вот, пожалуйста, индюшатину. А потом опять возвращаться к нормальному питанию.
Ну, видишь, вот когда там пишут, что, там, допустим, если вы крестили ребенка, то, значит, решили его право выбора, речь-то ведь идет, для тех, кто не верит, да, некой виртуальной истории. То есть, вот как говорил святейший патриарх московский Алексей, значит, когда к нему обращались по типу «раскрестите ребенка», он говорит, если вы в это не верите, то это не имеет вообще никакого значения. А здесь-то гораздо серьезнее ситуация с точки зрения вот материальной по типу, да? Тут не просто решает ребенка там, право выбора, кем быть с точки зрения духовной, а вот уже вмешивается в ситуацию, связанную с телом. Для многих материалистов это, наверное, должно быть неким шоком, но, видишь, не всегда шок. Хотя это вот реальная история, связанная с этой так называемой материальной оболочкой.
Ну, согласись, что это очень логично. Если родители вегетарианцы, то и ребенок у них будет вегетарианец. Логично.
Не совсем это логично с точки зрения здравого смысла. Понимаешь?
Я понимаю, я вот смотри логику, если люди православные, ребенок у них будет воцерковленный.
Ну, так дело в том, что здесь-то как раз есть логика, потому что речь идет о душе, да, о вечном. А когда мы говорим о тленном, то тогда, наверное, надо как-то немножечко слушать то, что тебе говорят врачи.
Хорошо, на этом мы ставим точку. В обсуждении переходим к материалу в бизнес-классе. Называется он «Рубит жестко». В правительстве края назначены два социальных вице-премьера. Основной задачей нового главы администрации, который пока не назначен, станет подготовка к выборам законодательного собрания края. На минувшей неделе были назначены два вице-премьера: Ольга Ковтун, Ирина Ивинских.
И привязываемся мы тут к конкретному высказыванию, правда, неизвестного нам краевого парламентария, видимо, такой тоже существует. Значит, некий краевой парламентарий, решивший остаться неизвестным, дал комментарий газете. Так вот, в частности, он говорит об отставке госпожи Кочуровой. Всем очевидна ее связка с Григорием Курановым. В СМИ неоднократно обсуждалось, что компания «Лабрадиагностика», близкая к Куранову, работает с бюджетом на аутсорсинге. Получается, Григорий Владимирович является политическим противником Виктора Басаргина, но при этом зарабатывает в Перми. Так долго продолжаться не могло, пишет некий краевой парламентарий. И вот в связи с этим мне хотелось обратиться к вам, уважаемые слушатели, и вот порассуждать на эту тему. На самом деле, если основание, вот, если я, допустим, политический противник действующего губернатора, значит, говорить о том, что у меня не может быть бизнеса в Перми. Или что, если я являюсь политическим противником губернатора, соответственно, я не могу заходить в какие-то гранты, то есть работать с бюджетом, это будет, наверное, неправильно. Тогда получается следующее, да, если рассуждать так с точки зрения логической, получается, что бюджет этот, собственно говоря, принадлежит тем, кто сейчас находится у власти. Без разницы, тут безотносительно. Мы не говорим об Басаргине, не говорим о Черкунове. Вот некий губернатор Иванов, и у него есть некий противник Петров. И есть бюджет, который, собственно говоря, сформирован нами с вами, да? И вдруг неожиданно, если вот верить этому неизвестному нам парламентарию краевому, возникает такой момент. Так, слушай, на бюджете я сижу сегодня, ян-то моя повозка, а ты тут, значит, попытался залезть в мою повозку и откусить оттуда кусок мяса. Это совсем неправильно. И, соответственно, я тебе сейчас поленится-то по голове и огрею. Телефон прямого эфира 2066-066. Как вот к вам такая позиция? Тут, может быть, она и правильная. То есть, если я ушел в оппозицию, то тогда уж будь любезен подальше от бюджета, где-нибудь там в другой области, как говорится, не в нашем районе. Вот есть телефон прямого эфира 2066-066, и есть, насколько я понимаю, уже телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Александр Сергеевич. Вот, прежде всего, господина Дегтярникова поздравляю с новым назначением.
Спасибо, Александр Сергеевич.
Это свежая кровь в самый раз. А то, что вы характеризовали...
Не надо свежей крови.
Вольете, не вылейте. Значит, здесь ситуация один к одному. 8 лет Олега Черкунова приучила местных, не элит, а местных групп, влияние только к этому. Как Олег Анатольевич никого не допускал, кто бы работал против него на бюджетные деньги. Это была аксиома от начала до конца. И это началось еще с Юрием Петровичем. Значит, и отсюда вполне конкретно года понадобилось всеми уважаемому господину Басаргину разобраться, что происходит здесь. Госпожа Кочурова, 80% социального блока, 80% бюджетных денег через нее шло. Вы согласны с этим?
Ну, да.
Никто не допустит концентрации такого количества ресурсов в одних руках. Неважно, против кого они работают.
То есть, получается, может... Александр Сергеевич, получается, если следовать вашей логике, то, значит, уважаемый губернатор Басаргин в течение, там, скольки лет? 1,5 лет, да? Больше, да, даже?
2 лет.
2 лет. Был очень либеральным. Спокойно,
да,
смотрел на, спокойно смотрел на то, что его политические оппоненты, значит, кушают с бюджету.
Точно. Потому что они не проявляли нетерпимости. А вы посмотрите внимательнейшим образом 2014 год. Постоянный вброс. Уволят, заменят, выборы и так далее, и так далее. Это постоянный вброс. Ну, он только прекратился в декабре, когда действительно состоялась встреча губернатора и всеми уважаемого господина президента.
И Александр Сергеевич, но давайте-то вспоминать ушедшего от нас Олега Анатольевича. Там-то сбросов было не меньше.
Вы помните, чем заканчивались эти бросы?
Чем?
Чем? Олег Анатольевич ехал куда? Во всеми уважаемую Москву, приезжал оттуда и говорил, будем работать так.
А вы вспомните,
господин Басаргин не ездит в Москву.
Тогда, вы вспомните тогда, помните приезд сюда нашистов? Вот у ныне действующего губернатора вот такой прямого противостояния не было никогда?
Никогда не было, но тем не менее его время, так сказать, пытались сдвинуть. Но
ну, так сдвинуть это там его... были слабые попытки в Фейсбуке.
Вы обратите внимание. Вы обратите внимание, его пытались сдвинуть через московскую составляющую. Всегда оттуда начиналась атака. А здесь местная. Поэтому надо очень четко себе представлять. Я сейчас на хозяйство, почему еще те люди, которые здесь из бюджета будут меня поливать? Олег Анатольевич здесь ведь пустыню-то выставил очень серьезную. Вот его и атаковали только через Москву, потому что здесь было поле зачищено. Логика любого губернатора, она подчиняется. Поэтому неважно, кто сел. Сел Басаргин, он начинает точно такую же логику применять после двух лет, так сказать, посмотрев, как работает местная группа интересов. Вот и все.
То есть, поэтому логика... То есть, исходя из ваших соображений, истину глаголит неизвестный нам краевой парламентарий. И
ничего с этим не поделать, это реальность.
Он знает изнутри механизм, который обычно скрывается.
Поэтому и имя свое не называет.
Правильно, потому что кому лишаться хочется, так сказать, бюджетных вливаний.
Спасибо огромное. А телефон прямого эфира 2066-066, и, наверное, даже можно запустить голосование. Ты у нас специалист, Женя, по этому вопросу.
Давай.
Значит, давайте порассуждаем. Вот два вопроса. Если вы в оппозиции, вы точно не должны получать денег из бюджета. Это телефон какой?
207-05-15.
Если вы в оппозиции, это не мешает вам работать с бюджетом, как любому другому гражданину Российской Федерации.
Ну, это означает вот 207-05-25, правильно? Работать с бюджетом, иметь бизнес. Вот так, давай проще.
Ну, слушай, то, там ведь, насколько я понимаю, бизнес-то, который работает с бюджетом, он работает с ним на основе конкурсов, грантов и всех остальных вещей. Если он работает с бюджетом мимо конкурсов и грантов, это уже не совсем бизнес, это так-то криминал. Понимаешь? Если вот все то, что происходило, допустим, было в рамках законодательства, тогда мне странно вообще рассуждать о том, что если я, допустим, не разделяю взгляды того или иного губернатора, то я не могу в этом участвовать. Потому что я же гражданин Российской Федерации. У меня могут быть разные взгляды с губернатором, но при этом, как гражданин, я хочу делать пользу своей стране. В том числе, может быть, как бы получается, помогая бюджету, если участвую в конкурсах. Я ведь там иду на снижение цены, на какие-то особые условия. А если я на это не иду и участвую в некой, так скажем, полукриминальной схеме, тогда там мной точно должен заниматься уже не губернатор и не краевой парламентарий, неизвестный нам, к сожалению, до сих пор, да? Тогда мной должны заниматься Следственный комитет, прокуратура, Федеральная служба безопасности, ну кто-то, ну там, не знаю, полиция. Потому что я-то участвую так-то в коррупционной схеме.
Еще раз вопрос. Если вы в оппозиции...
Если вы в оппозиции, вы точно не должны отношения иметь к бюджету, потому что вы уже в оппозиции. Это телефон...
207-05-15.
И другой подход. Если вы в оппозиции, но при этом вы являетесь гражданином Российской Федерации, какие вопросы могут быть по вашему участию в любых конкурсах, связанных с бюджетом?
Ваш номер телефона 207-05-25. У нас есть звонок, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Аркадий.
Да, Аркадий.
Да. Я хотел бы свое мнение тоже высказать.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что ведь как бы бюджет это, как бы, я рассмотрю, это общие деньги, эти общие наши деньги. Если мы хотим, чтобы этими деньгами распоряжались как бы грамотно и без криминала, то мы должны осуществить контроль над этими деньгами. Если мы допустим оппозицию на равных со всеми другими, пользоваться деньгами, я так понимаю, средств массовой информации, то мы будем...
Да нет, там не только о средствах массовой информации идет речь. Там вот если...
А хоть о чем?
Если верить вот этому, значит, неизвестному нам краевому парламентарию, речь идет, скажем, о бюджете в сфере социальной.
Компания, вот тут написано, компания «Лабдиагностика», близкая к Уранову, работает с бюджетом на аутсорсинге. Ну, он политический вот... противник Виктора Басаргина,
это
но
вот
при этом зарабатывает.
Все анализы, все да, вот да, такое. Да,
да. Ну, без разницы, какие деньги. Дело в том, что если какие-то политические вещи будут вмешиваться в экономику, то получается, что хвост будет управлять лошадью. По идее, это мы говорим о чем? Что экономика – это концентрированное выражение. политика, это консервативное выражение экономики. И если экономике будет все нормально, на равных условиях, конкурсно, значит, самым дешевым, самым качественным образом, значит, у нас и политика будет соответственно нормально, правильно? А если мы сейчас будем запрещать, ограничивать, то в самом деле будут ограничения, в принципе, доступа и к экономике, и к политике, и вообще к рынку. Это обыкновенный рынок, и здесь ограничения всегда отрицательно влияют.
Спасибо.
Спасибо огромное. Телефон прямого эфира 2066-066. И, собственно говоря, продолжается наше голосование. Участвуйте в нем. На самом-то деле, вот здесь не все так просто. Если мы говорим о лаб-диагностике,
так.
Там ведь не совсем получался так. Рынок. Там получалась вообще-то монополия. И вот при сегодняшнем подходе, и вот при таком высказывании неизвестного нам краевого парламентария, мы можем, собственно, оказаться как та корова. Жить захочешь, еще не так расшиперишься.
То есть ты хочешь сказать, что закроют?
Я хочу сказать, что в свое время это все было передано, вот все вот эти вот... вещи, связанные с диагностированием, с анализами, в частные руки.
И сейчас... монополизировало все.
Ну, так случилось.
И сейчас что может быть?
А сейчас как ты создашь все то же самое, только уже на государственной основе?
С трудом.
Вот особенно в ситуации кризиса. У нас это есть лишние деньги, и поэтому неизвестный, конечно, нам краевой парламентарий истину глаголит, только, видимо, не во всех инстанциях.
Давай выслушаем короткое мнение, звонок, а потом уйдем на рекламу. Вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Петр. Да, я хотел сказать свое мнение о том, что вот мы напрасно рассуждаем, что там какие-то тендеры, какие-то там компании сторонние. Мы должны четко понимать, что 90% всех бюджетных денег расходуются на чиновников, их неподконтрольные фирмы, депутатов и прочие все дела. Даже когда меняется губернатор, обратите внимание, что часть бизнеса тут же продается бывшим губернаторам, которые ему там принадлежали, да, ну пусть через подставных лиц. И все. И то есть эта схема, она во всей стране одинаковая. В бюджет простой, смертный и близко никогда не подойдет.
Подождите, вот вы противоречите неизвестному нам краевому парламентарию, который вот в интервью «Бизнес-классу» пишет, что, оказывается, госпожа Кочерова была связана с Григорием Курановым, который является политическим противником действующего ныне губернатора. И поэтому, значит, вот ее, собственно говоря, попросили покинуть пост.
Да я вот этот, кто там Кочерову и чего попросил, это ведь ихние дрязги, извините за выражение. Это они там борются за эти вот там бюджетные деньги и прочие дела. Я просто знаю, как происходят элементарные тендеры, да, и тендер еще когда будет, а приходит человек и говорит, извините, вот так и так, я работаю с администрацией, наверняка мы тут будем работать, давайте показывайте, что хотите.
Вот. То есть приходит человек и говорит, это уже мое.
Да, да, а тендер еще не состоялся. И так это везде. Какую бы область вы ни взяли, что думаете, детей кормят случайные люди в столовых и прочее, прочее.
Так это вы, какие страшные вещи вы нам рассказываете.
Так вы что, не
страшно? Я даже не догадывался, что так может быть.
Примите соболезнования тогда.
Поговорили. Спасибо, Федор, спасибо. Мы уходим сейчас.
Слушаем Федора, да, и такие
Петр,
вещи...
Петр.
Федор?
Петр.
Петр. Слушаем Петра, и такие вещи нам раскрываются. Ведь вот даже ведь не догадывался. Я тебе раньше думал, что... Вот...
Ну все, все, Слава, не
иронизируй. Все по-честному.
Не иронизируй. Мы голосование останавливаем, подводим итоги, меняем тему.
Вначале рекламу.
Хорошо, да.
Запускаем.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Пермский разворот.
Продолжаем разворот. Вячеслав Дегтярников, Евгения Романова за звукорежиссерским пультом, Евгений Сечин. Итак, мы заканчиваем с темой денег, бюджета, бизнеса и оппозиционеров. 80% проголосовали наши слушатели за то, что не должны взгляды политические отражаться на бизнесе. То есть, если
нет,
ты...
не совсем так. Да, они проголосовали за то, что если у тебя другие политические взгляды, нежели у действующего ныне там губернатора, без разницы, мэра, главы района, то ты все равно гражданин Российской Федерации и можешь участвовать во всех тендерах.
Хочу закрыть тему, а звонок идет. Ну, примем еще.
Давай примем.
Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Константин.
Да, Константин.
Говорите.
Вот, ну, дорогие товарищи, я вообще считаю, что постановка подобного вопроса, ну, в принципе, она абсурдна. Хотя многие, наверное, понимают, что оно так и есть, что какие-то там несогласные не допускаются до тендеров, до кормушки. Но то, что это вслух говорится, что так не должно быть, пусть это не названный какой-то парламентарий.
Но мы же не знаем, имя же его неизвестно. Подвиг его бессмертен.
Не, самое страшное, друзья, то, что 20% позвонивших так действительно считают. Это, ну, просто как-то... Это вопрос риторический, я бы так сказал, был на самом деле.
Ну, в общем...
Еще можно вот короткую реплику?
Да, конечно.
Как-то вот когда Виктор Федорович пришел у нас, да, он, мне кажется, немножко не придавал значения некоторым моментам, там, имиджу, там, новостям и так далее. И тут я вообще телевизор практически не смотрю. И
ну, тут вот... неожиданно включили. Так-то не смотрите.
Включил, да, и несколько дней подряд смотрел новости на одном из пермских каналов, не будем называть который, чтобы не создавать рекламу. И я просто, ну, понял, что Виктор Федорович, ну, он все понял и начал работать как его предшественник. То есть первая любая новость там...
Константин,
это продолжалось два года, вы просто почаще включаете телевизор.
Константин, вы в следующий раз все-таки заставляете себе.
Да, ну как?
А то вот как-то включили неожиданно телевизор, и вдруг для вас открытие, как для меня сегодня, да?
И вдруг я узнал, что Виктор Федорович молодец по любому вопросу.
Понятно, спасибо.
Я думаю, что на самом деле ничего не поменялось за это время. И, собственно говоря, это все вопрос в том, что вы забывали включать телевизор. Заставлять себя надо. Заставлять. Переходите иногда, включаете, заставляете смотреть и понимаете, что происходит в мире.
Ну все, звонков нет, голосование прошло.
С чего ты решила, что звонков нет? Мы даже телефон прямого эфира не объявили.
Я хочу перейти к другой теме уже.
2066-066, у нас 2 минуты остается. Что мы успеем?
Мы не успеем про крематорий поговорить.
Успеем после 10:30.
Хорошо, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте, здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Вадим. Да.
Да, Вадим, да.
Ну, я так понимаю, что вот вы обсуждаете тему, что сейчас происходит, вот перестановки во власти, да, и оппозиция может ли участвовать в тендерах.
Да.
Да. Вот так вот мы поставили вопрос неожиданно.
Ну, я так понимаю, что просто сейчас там во всей власти вот с этой составкой Кочеровой там и так далее поменялось просто. Там же бюджет, это очень достаточно, социалка, это достаточно большой бюджет. А Надежда Григорьевна, наша уважаемая, хорошо на нем сидела, кстати, вот. Поэтому я считаю, что это просто перераспределение такое идет сейчас наверху, в элитах наших политических. А, вот. А участвовать, да, конечно, не будут пускать, это даже не вопрос. И,
это нормально? Говорят... Ну, это нормально, как вы думаете? Это можно изменить?
Да как это изменишь? Как это изменишь, когда у нас, собственно говоря, такое, знаете, у нас похоже на удельное княжество. У нас вот удельные князья, да, у власти, как правило, они чьи-то ставленники. Кстати, Надежда Григорьевна тоже была ставленником, известно, чьи она там интересы...
Ну-ка, ну-ка, может быть, вы нам подтвердите информацию неизвестного нам парламентария, чьей она была ставленник?
Так все знают, это Гриш Куранов, это ее...
Слушайте, вот вы совпадаете с неизвестным нам парламентарием.
А что тут, ребята, это вы знаете, все, кто занимается более-менее бизнесом и работают, это нормально. То есть тут секреты есть. Женщина купила себе дом за 16 миллионов, сидя на социалке, вот чиновница. Вот ей надо прокуратуре-то рыть, собственно говоря, там. Хорошо она так своих...
У вас факты есть?
Так есть, конечно, господи. Вы знаете, на самом деле, если там вот действительно все копать, там просто-напросто устойчивая, организованная группа работала и работает, продолжает при бюджете. Нет, устойчивая, организованная группа, это совершенно другое. То есть это устойчивая, организованная, это юридическое определение, собственно говоря, аффилированных структур, которые работают...
Ну, я бы как бы вот не стал.
Мы живем все в Перми, мы все друг друга знаем. Тем более те, кто занимается активно бизнесом, все знают прекрасно. Вот и все. Вот я просто вам могу сказать, что это действительно же так. И вы знаете часть этого, я вполне уверен, потому что...
Я точно ничего не знаю.
Но у нас Пермь — это маленькая деревня.
А
вот.
Вадим знает.
У нас такой фиот, такой, знаете, у нас сейчас много собственников... Не наших, не пермских, и они, скажем так, владеют там определенным большим куском бизнеса, а здесь есть люди, которые просто этот бизнес охраняют, оберегают и
способствуют. Спасибо вам за звонок. Уже у нас федеральные новости, как говорил один мой покойный друг Вадим Осипенков. Все спят в Перми под одним одеялом.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Пермский разворот.
Итак, меняем тему. Администрация Перми продолжает искать инвестора для строительства...
Поговорим о вечном.
Крематория. Для строительства крематория. Сколько лет уже ведутся разговоры?
Я же говорю, поговорим о вечном.
Крематории, аэропорта и еще много-много таких проектов. Власти Перми не отказались от намерения привлечь строительство крематория в поселке Голый мыс частные инвестиции. Это пишет бизнес-класс вчера. Проект крематория утвержден еще в 2010-м. В сентябре 2013-го начались строительные работы по подготовке
там,
территории.
Даже, между прочим, некая сарайка построена. Я там был, видел.
Да?
Да, 4 стены, 6 окон.
Слушай, Голый мыс. А это специально вот так вот далеко достаточно от города находится? И задумка, что это, ну, понятно, я не про центр города.
Там как раз должно было быть вот это самое восточное кладбище. Новое восточное кладбище, куда-то, значит, мы должны были сразу с тобой. Мы же о вечном, да? Куда, скорее всего, мы с тобой отправимся. Потому что к тому времени северные уже закроют, вот, а у нас будет выбор. Недостроенный крематорий или, значит, вот тут залечь поблизости.
Слушай, ну, голосование завести можно банально, нужен крематорий, не нужен?
Так мы уже как-то это обсуждали.
Обсуждали. Ну, не будем показывать.
Ну, давай еще раз спросим.
Ну, мне любопытно.
Может быть, люди за это время передумали, да?
Да, да.
Постоянно же надо помнить о вечном.
Да. Итак, 207-05-15. Нужен, как вы считаете, крематорий в Перми? 207-05-15. 207-05-25. Нет, не нужен. Есть...
Это мы пытаемся посмотреть, как меняются ваши взгляды. Вы не подумайте, что он же доживет. Это просто момент амора, понимаете, помни о смерти.
207-05-15, да, нужен. Пусть будет право выбора. 207-05-25, нет,
пусть
не
будет
нужен.
Право выбора у трупа.
Так, 2-0-66-066, телефон прямого эфира, звоните, высказывайтесь. Завершено возведение коробки здания крематория.
Ну, я же говорю, там коробочка-то
да.
есть.
Все необходимые коммуникации есть, построены инфраструктурные объекты. Для завершения требуется 300 миллионов рублей.
Это чтобы печку построить?
Да. Вот скажи мне, для чего нужен сейчас инвестор? Объясни мне эту вот концепцию. Поиск инвестора, чтобы он принес и дал денег, эти 300 миллионов.
Я не очень понимаю, слушай, это не я писал.
Да, я просто пытаюсь разобраться.
Мне уже нравится, вот, когда там рассказывают. То есть вот мы должны понимать, что такое крематорий, да? Вот, ну, просто по жизни. Обычная печка, туда подведены коммуникации и инфраструктура. Дрова подвезены. Что еще произошло?
Коммуникации, инфраструктурные объекты.
Какие нужны инфраструктурные объекты для того, чтобы горела печка?
Устройство колумбария на 15 тысяч ячеек, пишет бизнес-класс.
Устройство колумбария — это стенку поставить так-то. Понимаете, вот красивыми словами иногда так завешиваются. В реалии стенка, печка и труба. Все.
Все просто, кажется, Вячеславу Дегтяренкову. И куда тратить 300 миллионов, непонятно. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе
как вас зовут?
Утро. Да. А не хотите ли поговорить за газовые печи, а? За газовые камеры? Что вы за тему с утра пораньше тут взяли?
За газовые камеры?
Слушайте, ну нельзя же так.
За газовые камеры тоже можем поговорить.
А что мы, если это проблема администрации, мы только озвучили.
Ну так пусть администрация это решает. Ну зачем это на весь город... Боже мой, с ума сошли совсем. Уже видно, вы очень молоды. Не знаете, вас же слушают и пожилые люди.
Простите, если мы испортили вам настроение с утра, простите, но это реалии. Если это строй, значит, это кому-то нужно, а если это кому-то нужно, значит, мы обсуждаем. На этапе разработки проекта крематория предполагалось, что в его реализации смогут принять участие частные инвесторы в компаниях, занимающихся ритуальными услугами, с которыми ранее беседовал бизнес-класс. Проект назвали слишком дорогостоящим для частного бизнеса.
Знаешь, почему он слишком дорогостоящий для частного бизнеса? Потому что спросом не будет пользоваться. На самом деле все построенные в России крематории работают, так скажем, процентов на 30 своей загрузки.
Менталитет не тот.
Ну да. То есть вначале она, конечно, красиво рассказывает историю, это вот по поводу газовых камер, красиво рассказывает историю про то, что это все необходимо, что надо срочно, срочно, срочно это строить. Это так востребовано, так востребовано. Все очень хотят, все очень хотят. Потом вкладываются бюджетные средства, они, собственно говоря, осваиваются и сжигаются вот в этих самых, в этой самой печке. А затем все понимают, что эта вся история просто простаивает. И вот перед тем, как начать говорить о том, что это необходимо, на мой взгляд, надо проанализировать ситуацию в России.
Ну а мы срез в своей аудитории проводим. Надо, не надо, надо. 207-05-15 строить крематорий, 207-05-25 не надо. Этот же вопрос я задаю.
Так это вот, понимаешь, это вот вопрос ведь не к живым. Алло. Это вопрос к их родственникам. Здравствуйте.
Алло, вы меня включили.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Говорите, как вас зовут?
Меня зовут Светлана, я считаю, что крематорий нужен. Меня вот дочь обещала это в урну и подхоронить. Но дело в том, что кладбища очень разрослись, у меня родственники все в Болгарах. Вот. И если похоронить где-то там далеко-далеко, куда всех простых смертных, которые побогаче, вот на первой аллее у нас там похоронить с богатыми там этими памятниками, а, допустим, к родственникам меня подхоронить, то, наверное, дочь меня уже пообещала, что меня сожгет крематорий, а вы так долго строите.
Мы ничего не строим.
Не строим. Светлана, ну вам
я
не
вам,
смущает?
Я вам ничем не могу помочь, у меня только микроволновка.
Да, тема с утра вас не смущает, как вы считаете? Вот вы с юмором к этому относитесь.
Я? Ну я вот только 2 года на пенсии, я считаю, что может еще немножко проживу, если родственники не помогут.
Обязательно
проживете. А то брат вот претендует. Да. Мама умерла,
брат на наследство претендует. С вашим оптимизмом все будет хорошо. Спасибо, что набрали.
На самом деле я не понимаю, почему тема смерти вызывает такое, как бы, с одной стороны у нас отторжение у слушателей. Ну понятно, что она как бы с одной стороны...
Непозитивная с утра.
С одной стороны не очень веселая, а с другой стороны... Ну вот если рассуждать о том, что там происходит вокруг этого крематория, вокруг... уже безумного освоения бюджетных средств, на мой взгляд, так это очень весело.
Пишет Васикью, кто нам пишет? По-моему, Виталий. Мне дороги нужны, а о крематории я ни разу в жизни не думал. А о дорогах каждый день думаю. Мне без разницы, как и где меня похоронят. Побольше качественных дорог, поменьше на этих дорогах будет трупов для крематория.
Слушай, какая позитивная, на самом деле. Вот это точно позитивное сообщение.
В эфире здравствуйте. Скажите, а думали ли вы о том, как вас похоронят? Здравствуйте. Я напугала вам вопросом. Да-да-да, как вас зовут?
Ага. Здравствуйте, я Лилия Васильевна. Мне вот хоть и 78 лет, но я именно Жукова в горе. Не хочу гнить, хочу гореть. И ничего тут такого негативного нет в этом разговоре. С чем мы там будем? Сейчас женщина так возмутилась.
Ну, то и понятно.
Ага.
Когда все с огоньком...
Хочу сгореть, я так... Полна еще жизни, еще хочу до 100 лет дожить и надеюсь, дождусь.
Надеюсь, что вы будете гореть, имеется в виду, в жизни, чтобы вы были жизнедеятельностью. А на самом деле, вот когда уже там, то там уже и без разницы. Гореть, гнить.
Помните, не хочу утруждать своих родственников в могилу, памятник ставить там.
Ну да, вот, кстати, между прочим, в Японии там даже специальные вот это, там есть даже курсы целые, как они там репетируют похороны, чтобы не доставить неудобства родственникам.
Ну, похоронить, а потом...
Да,
ну
у вас, я скажу, очень необычная позиция, ведь менталитет не то, считается, что принято, кладбище, традиция и так далее.
Нет такой традиции. Кто это придумал вообще, а? Ну вот кто это придумал?
Ну как кто придумал?
Ну вот смотри, еще раз говорю, если вот говорят, что традиция... Ну я уже высказывался на эту тему, еще раз буду повторяться, как бы, ну...
Ну мы с тобой в развороте недавно, поэтому я не слышала твою позицию.
Вот говорят, что это некая православная традиция.
Да.
Нет. Нет?
Нет?
Ну, потому что в разных
православные
странах...
Православные не запрещают
страны православных... крематории? Нет, конечно. Нет, конечно. Есть, ну, вот высказывание, если брать наших православных святых, да, там они говорили о том, что когда я умру, вот уже точно не заморачивайтесь, как меня хоронить. Выбросите за забор, там пусть собаки сидят, да? Вот это позиция православных святых. Если говорить о традициях в разных странах, так они разные. Я вот тебе рассказывал про традиции в Черногории. Одна традиция, там, поскольку земли мало, там, значит, заранее закупают вот гробину себе, да, ходят...
Гробина — это место.
Место погребения, да.
Место погребения.
Ну, могилу себе покупают заранее.
И пишут только дату рождения на ней.
Да, и ходят туда, радуются, что вот я здесь буду лежать, отмечают, вот она моя гробина, да. Совсем по-другому там происходит в России, у нас земли много. То есть здесь вот проблемы захоронений, не проблемы захоронений. Существуют эти крематории, там, ну, скажем, в той же Греции. Потому что, ну, это точно не тема. И я не понимаю, на самом-то деле, вот, если уж рассуждать на эту тему, имеется в виду, вот, под, там, строительство крематория в Перми, нужно рассуждать, почему, если уж так уж решили власти, с 10-го-то года до 15-го ничего не построено. Две стенки и одна труба.
Ищут инвестора.
И целых 6 окон.
Пишет Виталий. Вячеслав, а в православии разве не считается, что все живут в своих телах?
Ну, это считается. Но это же не значит, что вы живете в своем теле, и поэтому тело то самое, надо сохранить. Ну, что вы, ребята, а? Ну, это же...
Мумифицировать скоро будем в таком случае.
Вот да. Тогда вот надо до этого маразма докатиться.
Спрашивает нас Юрий Бобров.
Это в символе веры.
Юрий Бобров спрашивает, а если я бедная пенсионерка, откуда я возьму деньги на крематорий?
Если, Юрий, вы бедная пенсионерка, я не знаю, Юрий, чем вам посоветовать. Вы уже определитесь, Юрий, вы Юрий или бедная пенсионерка?
Васики пишут, да нормальная тема с утра, вся смерть — это честь нашей жизни.
Тема с огоньком еще, нормальная тема.
Голосование.
Завершай, голосование.
Да, все, завершаю за голосование. 207-05-15, это была первая строчка, да, нужен крематорий, 84%. Неожиданный для меня результат.
Да нет, он всегда такой, на самом
Правда?
Деле. Я говорю, вот результат голосования, он будет всегда вот именно такой, потому что человек, значит, вот он представляет свое тело как некое, вот как будто бы он к нему будет иметь некое отношение. Но результат реального действия крематориев, он совсем другой по России. Еще раз говорю, они стоят практически, они практически не работают. То есть в теории, в мыслях своих мы вот так говорим, вот да, вот, но я хочу... А дальше вы уже не вольны с собой что-либо делать. Дальше уже действуют традиции. А традиции, вот они, к сожалению, или к счастью, достаточно крепки. Ну, а так-то, конечно, печечку надо бы уже достроить, раз решили. Коммуникации, раз уж подвели, так подвели.
300 миллионов теперь.
Да. Трубу тоже надо строить. А то 6 окон и стенки как-то, ну, неудобно получается.
Последний звонок в эту тему, и на новости переходим. Вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Вот просто мне интересно, что вот людей на чем вот принуждают, что вот люди хотели вот то, что было проклятие, горел вот синим пламенем, вот и вот кому-то вот желали. А сейчас вот люди сами захотели этого, чтобы вот гореть на синим пламенем. Это что такое-то? Вот я не знаю.
Это тема с огоньком. Ильхан.
Спасибо, я просто это хотел говорить.
Ну, спасибо, Ильхан.
Как обо всех.
На этом завершаем наш разворот на сегодня в этом составе. Надеюсь, не с такими грустными темами.
Давай проанонсируем завтрашнюю тему. Пусть готовятся врачи.
Давай мы пока ее не будем анонсировать, мы вначале ее проработаем.
Хорошо.
В этом же составе мы встретимся с вами завтра, сразу после 9 утра. А вы оставайтесь на 91.2 FM. Дальше будет также интересно. Всего доброго.